Здравствуйте, дорогие друзья! Книга «Судьи», рассказывающая о победе Гедеона над врагами, преподает нам важный духовный урок, который связан с кувшинами. В 7 стихе 4 главы 2 послания к Коринфянам сказано: «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах». Таким образом, кувшины в эпизоде с войском Гедеона символизируют тело верующих. Именно об этом говорит апостол Павел в 1 стихе 12 главы послания к римлянам. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую Богу». Вот почему нам не следует славить человека, как об этом сказано в 21 стихе 3 главы 1 послания к Коринфянам. «Итак, никто не хвались человеками». Таким образом, кувшины — это глиняные сосуды, то есть люди. Воины Гедеона разбили свои кувшины, и из них полился свет. Некоторые из нас еще не разбиты, и поэтому свет не виден. Но светить мы должны не своим собственным светом. Мы должны излучать свет Господа Иисуса Христа. Его свет должен сверкать в нас, но сверкать он может, только если жизнь разбита. Мы должны стать светильниками в этом мире. Апостол Павел сказал в 14 и 15 стихах послания к Филиппийцам: «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». И мне хочется радостно воскликнуть вместе с автором 56-го псалма: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить». Наш Господь рыдал над Иерусалимом. А рыдаем ли мы сегодня над своим грехом и над грешниками вокруг нас? Вспомните, как мытарь бил себя в грудь, раскаиваясь в своем грехе. А как поступаем сегодня мы? Апостол Петр побуждает нас в 14 стихе 3 главы своего 2 послания: «Итак, возлюбленные, ожидая сего, подщитесь явиться пред Ним нескверненными и непорочными в мире». Именно чистота нужна нам сегодня. Богу нужна только чистая чаша. В 16 стихе 1 главы 1 послания Петра говорится: «Ибо написано: будьте святы, потому что я свят». А в 1 стихе 7 главы 2 послания к Коринфянам говорится: «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Какой чудесный образ, какой чудесный урок! Что касается труб, то здесь я хочу напомнить вам, что говорится в 8 стихе 14 главы 1 послания к Коринфянам. «И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению?» А это значит, что свидетельство верующих должно быть ясным и четким. Однако, давайте вернемся назад к тексту книги «Судей», где мы прочитаем о том, как Израиль при Гедеоне целых 40 лет жил в мире. Из 8 главы мы узнаем о событиях, которые произошли после замечательного избавления от мадианитян, которое Бог послал через Гедеона. Сыны Израилевы снова свободны и процветают. Израильтяне поймали и казнили двух мадиамских царей – Зевея и Салмана. Впервые после долгого перерыва израильтяне получают благословение. Они благодарны Гедеону за все, что он сделал, и даже хотят, чтобы он ими правил. Прочтем 22 стих 8 главы. «И сказали израильтяне Гедеону: владей нами ты, и сын твой, и сын сына твоего, ибо ты спас нас из руки мадианитян». Впервые в Писании мы встречаем упоминание о том, что сыны Израилевы хотят поставить себе царя. В самом начале своих отношений с израильтянами Бог сказал, что не хочет, чтобы у них был царь, как у народов, которые живут вокруг них. Но когда Гедеон избавил свой народ от рабства, евреи пожелали, чтобы он стал их царем. Гедеон, по-видимому, был первым, кому предложили такую должность, но он отказался от нее. Позже мы прочитаем, как Израиль снова просит себе царя. По сути дела, израильтяне настаивают на том, что у них должен быть царь, а потом вообще требуют этого. Тогда Бог приказывает Самуилу, последнему судье и первому пророку, помазать царя для Израиля. Бог также дает понять, что Израиль отвергает не Самуила, а Бога. Бог сам хотел править своим народом, а Израиль должен был стать теократическим государством, то есть государством, которое полностью подчинено Богу. Именно Бог так чудесно использовал Гедеона, однако Израиль хочет, чтобы страной правил Гедеон. И не только Гедеон, но и его сын, а также сын его сына. И это значит, что израильтянам нужны были такие же цари, которые правили соседними народами. Послушаем, как Гедеон ответил своему народу. 23 стих. «Гедеон сказал им, «Не я не буду владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами, Господь да владеет вами». Нет сомнения, Гедеон хорошо усвоил уроки Бога. Этот молодой человек, который когда-то веял пшеницу у винного точила, понимает, что он трус. Он понимает, что именно Бог дал ему победу, что у него не было ни сил, ни умения, чтобы выиграть битву, и что именно Бог избрал его для этой цели. Гедеон и в самом деле был замечательным человеком. О нем говорится в 11 главе послания к евреям, где перечисляются все герои веры. Он возглавляет список судей. В общем же списке он стоит даже перед Давидом. Прочтем стихи с 32 по 34 из 11 главы послания к евреям. «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужие». Апостол Павел говорит, что ему не хватит времени, чтобы рассказать обо всех этих людях, но он хочет рассказать о Гедеоне. Бог назначил Гедеона судьей, чтобы достичь важной цели. На примере Гедеона мы увидели и поняли, что если Бог использует нас, то делает он это на своих условиях. Кроме того, Бог всегда назначает себе на служение слабых и немощных людей в этом мире. Как мы убедились, у каждого судьи был какой-то свой недостаток, который Бог использовал. Гедеон был трусом. Я в своем служении не раз ощущал себя Гедеоном. Когда я стал пастором огромной церкви в Лос-Анджелесе в 1949 году, в своей первой проповеди я говорил о Гедеоне. Я признал перед церковью свою слабость. Я был уверен, что Бог призвал меня только по одной причине. Я был как Гедеон, слабый и трусливый. Но вместе с тем я испытывал радость, ведь Бог сделал для меня то же, что Он сделал для Гедеона. Бог всегда со мной, и я всегда ему за это благодарен. Здесь можно было бы закончить повествование о Гедеоне, однако стоит сказать, что у него была еще одна слабость. Прочтем 30 и 31 стихи. «У Гедеона было 70 сыновей, происшедших от чресл его, потому что у него было много жен». Также и наложница, жившая в Сихеме, родила ему сына, и он дал ему имя Авимелех. Как видим, у Гедеона было много жен, да к тому же еще и наложница. У него был 71 сын. Это несмываемое пятно на жизни Гедеона. Про Гедеона можно спросить то же самое, что уже не раз спрашивали про Соломона. И зачем только Бог использовал этого человека? Как такое вообще могло произойти? После исторической победы в битве Гедеон завел себе много жен, и у него родилось множество сыновей. Но самое важное во всем этом – то, что Бог его все равно использовал. Бог совсем не одобрял поступки Гедеона. В Библии совершенно ясно говорится, что действия Гедеона привели к трагическим последствиям для всего Израиля. Об этом мы прочтем в следующей главе книги Судей. Бог запретил израильтянам вступать в смешанные браки, запретил им иметь более одной жены. Бог создал Адаму только одну Еву, и Бог вынул из груди Адама только одно ребро для этой цели. Авраам, как вы помните, тоже взял себе наложницу, египетскую служанку Агарь, и это привело к беде. Бог этого поступка не одобрил. От Исаака, сына Авраама, произошел израильский народ. Измаил же, сын Авраама и Агари, стал родоначальником арабов. Когда я был в Иерихоне, я разговорился с одним арабским гидом, который был очень горд тем, что он мусульманин и потомок Авраама. Он гордо заявил: «Я сын Авраама и Измаила». И это правда. Это Авраамов грех, который Бог так и не благословил. Не получил своего благословения за свои похождения и Соломон. Не благословит Бог и Гедеона. Более того, поступки Гедеона привели к расколу царства и к настоящей трагедии. Это навсегда осталось пятном на его жизни. А Бог не желает ничего прятать. Он пишет картину человечества такой, какая она есть на самом деле. И если бы биографом Гедеона был его близкий друг, он, вполне возможно, и не упомянул бы об этом в его биографии. Но Бог не таков. Он пишет картину человечества, не жалея страшных красок греха. Теперь давайте прочтем о замешательстве, наступившем после смерти Гедеона. Вот стихи с 33 по 35. «Когда умер Гедеон, сыны Израилевы стали опять блудно ходить вслед Ваалов и поставили себе богом Ваал-Верифа, и не вспомнили сыны Израилевы Господа Бога своего, который избавлял их из руки всех врагов, окружавших их. И дому Иеровоалову или Гедеонову не сделали милости за все благодеяния, какие он сделал Израилю». Все та же старая история, узнаете ее? Колесо истории неумолимо вращается. Оно вращалось тогда, как вращается и сегодня. Сначала израильский народ служит Богу, затем он делает злое, оставляет Бога, обращается к Ваалу, и в результате Бог предает народ в рабство. И там народ возопил к нему. Народ раскаялся, и Бог назначил судью, который избавил израильтян от рабства. Но как только Гедеон умер, Израиль взялся за старое, стал блудно ходить вслед Ваалов. Перед нами разворачивается прежняя страшная история Израиля. Ее повторяет и современная история Церкви Божьей. Эти взлеты и падения – не что иное, как история народов, церквей и отдельных людей. Сегодня многие из нас катятся в колесах своей истории по этому миру. Сегодня мы наверху, завтра мы внизу, хотя Бог никогда не предназначал нас для такой «духовной» в кавычках жизни. Теперь мы перейдем к изучению 9 и 10 глав книги Судей Израилевых. В этой главе повествуется о пятом отступничестве израильтян и об Абимелехе, который несет ответственность за разгоревшуюся войну. Для начала давайте познакомимся с жизненным путем Абимелеха. Десятая глава рассказывает об этом грешном и испорченном сыне Гедеона от его наложницы. А Гедеон, как мы уже знаем, не должен был брать себе наложницу, ибо это привело к страданиям всего народа. Прочтем стихи с 1 по 3 и с 9 главы. «Авимелех, сын Иераваалов, пошел в Сихем к братьям матери своей и говорил им, и всему племени отца матери своей, и сказал: «Внушите всем жителям сихемским, что лучше для вас, чтобы владели вами все 70 сынов Израилевых, или чтобы владел один. И вспомните, что я кость ваша и плоть ваша». Братья матери его внушили о нем все сии слова жителям сихемским, и склонилось сердце их к Авимелеху, ибо говорили они: «Он брат наш». Как видим, этот юный Авимелех очень честолюбив. Уж он-то доподлинно знал, что народ хотел сделать Гедеона царем. А поскольку он сын Гедеона, то вот он готов стать царем. И он идет к братьям своей матери, которые живут в Сихеме, и убеждает их поддержать его. Прочтем 5 стих. «И пришел он в дом отца своего, в Офру, и убил братьев своих, 70 сынов Иеравааловых, на одном камне. Остался только Иоафам, младший сын Иераваалов, потому что скрылся». Теперь мы ясно видим, что Авимелех жестокий и бессердечный человек. Он совершает ужасные преступления. Некоторые толкователи Библии считают Авимелеха судьей. Может быть, он и был судьей. По крайней мере, сказано, что он правил Израилем 3 года. Доктор Джеймс Грей писал: «Правление Авимелеха, к которому он пришел в результате захвата власти, обычно не считается правлением судьи. Ведь он зверски расправился с 70 сыновьями Гедеона и сам назначил себя царем. Его неудавшееся правление доказывает правоту пророка Даниила, который написал в 22 стихе 4 главы своей книги: «Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет». И по сей день, когда приходит хороший, добрый правитель, люди говорят: «Его дал нам Бог». Но ведь злого и жестокого правителя тоже возводит на престол Бог. А знаете почему? Потому что каждый народ имеет такого правителя, какого заслуживает. Народ Израиля сам хотел, чтобы им правил юный Авимелех, и они получили то, что заслужили. Если мы внимательно оглядимся вокруг себя, то увидим, что принцип этот соблюдается и сейчас. А в дальнейшем повествовании книги Судей мы увидим, как Бог наказывает Авимелеха за его ужасные поступки. Бог также судит и жителей Сихема, которые посадили его на трон. За всеми этими событиями следует гражданская война, потому что многим израильтянам Авимелех, естественно, пришелся не по душе. Я читаю стихи с 52 по 57. «Авимелех пришел к башне и окружил ее, и подошел к дверям башни, чтобы сжечь ее огнем. Тогда одна женщина бросила обломок жернова на голову Авимелеха и проломила ему череп. Авимелех тотчас призвал отрока, оруженосца своего, и сказал ему: «Обнажи меч твой и умертви меня, чтобы не сказали обо мне, женщина убила его». И пронзил его отрок его, и он умер. Израильтяне, видя, что умер Авимелех, пошли каждый в свое место. Так воздал Бог Авимелеху за злодеяние, которое он сделал отцу своему, убив 70 братьев своих. И все злодеяния жителей сихемских обратил Бог на голову их. и постигло их проклятие Иофама, сына Иеровоалова. Такой печальный финал поступков Гедеона, у которого родился Авимелех, сын от наложницы. Из Гедеона, чье положение было очень скромным и незначительным, Бог сделал избавителя и судью своего народа. И как прискорбно, что человек, сделавший столько хорошего, совершал в своей жизни отвратительные поступки, которые осуждает Бог и которые привели к гражданской войне в Израиле. Следующими судьями в Израиле становятся Фола и Иаир. Вполне возможно, что вы ничего не слышали о Фоле. Если так, то ничего страшного. Он не сделал ничего примечательного. Вот первый и второй стихи. После Авимелеха восстал для спасения Израиля Фола, сын Фуи, сына Додова из колена Иссахарова. Он жил в Шамире, на горе Ефремовой. Он был судьей Израиля 23 года и умер и погребен в Шамире. Что сделал этот Фола? Он умер и был погребен в Шамире. Ни слова, ни о едином его достижении. Он хоть и был судьей в Израиле целых 23 года, но о его деяниях сказать нечего. Надпись на его надгробии вполне исчерпывает достижения его жизни. Родился-умер. Коротко коснемся теперь восьмого судьи, Иаира, прочитав стихи с 3 по 5. «После него восстал Иаир из Галаада и был судьею Израиля 22 года. У него было 30 сыновей, ездивших на 30 молодых ослах, и 30 городов было у них. Их до сегодня называют селениями Иаира, что в земле Галаадской. И умер Иаир, и погребен в Камоне». Вот и все, что сказано нам об Иаире. У него было 30 сыновей, и каждому он купил по молодому ослу. Заметьте, не по Мерседесу, БМВ или на худой конец Фольксвагену, а по ослу. Хорошо же они выглядели верхом на 30 ослах, разъезжая по Галааду. На этой веселой ноте мы и закончим нашу сегодняшнюю беседу. О том, кто стал следующим по счету судьей Израиля, вы узнаете из нашей следующей передачи.